Изабелла Краткова. Лицо под черным капюшоном. Глава первая.
«Ну и где опять это ходячее недоразумение?» —
послышался из коридора грозный рык директора. «Да в комп пялится, как всегда. Наверное, на сайте знакомств сидит, миллионера ищет», — со смехом ответил ангельский голосок его секретарши. «И ничего я не пялюсь. Просто хотела посмотреть прогноз погоды на завтра. Сейчас они ворвутся, меча грома и молнии». Когда дядя Петя был жив, они еще сдерживались в интонациях и выражениях, но после его смерти их злое остроумие не знает границ. «Как-то сразу я стала виновата во всем, в недовольстве клиентов, остывшем кофе, пробках на дорогах. А в особо тяжелых случаях даже повышение цен было на моей совести. Наверное, директора и секретаршу можно понять. Меня им навязали по просьбе дяди откуда-то сверху, и теперь они вынуждены терпеть мое бесполезное присутствие. Я расплачиваюсь за это каждую минуту. Но никогда никому не жалуюсь. У тети больное сердце, а кроме нее у меня никого нет. Поэтому я принимаю все как должное и не знаю, будет ли когда-нибудь по-другому.
Проверь, чем она там занимается», —
раздался строгий приказ. От страха быть застигнутой на месте преступления я, как обычно, впала в панику, и мозг намертво заклинило. Руки задрожали, и палец, едва удержавшись на мышке, неуклюже щелкнул на завершение работы. По коридору застучали каблучки. Шаги приближались.
«Компьютер, наконец, погас, и как раз вовремя».
В распахнувшейся двери моего кабинета показалась недовольная секретарша Настя.
«Валя, ну где ты застряла?»
В тоне сквозило негодование. Настя окинула меня таким взглядом, словно перед ней был не человек, а сорняк, не кстати вылезший посреди ухоженной грядки.
«Я...»
Зачастила я, заикаясь, в очередной раз жалея, что не умею ответить грубо и резко. В коридоре раздалось нецензурное восклицание. Это означало, что шеф в дурном расположении духа. Не дай бог, он зайдет сюда, вот попадет мне тогда на орехи. «Сделай, наконец, два кофе и займись делами», — холодно приказала Настя.
«Михаил Михайлович ждет».
Я принесла папки с заявлениями. «Зарегистрируй все аккуратно».
«Аккуратно», —
она повысила голос.
«А не как в прошлый раз. Ты поняла?»
«Да», —
промямлила я. «Тогда начинай».
Отдав распоряжение, Настя зевнула и, прикрывая ярко накрашенный рот ладонью, вышла из кабинета. Тяжело вздохнув, я проводила спину секретарши тоскливым взглядом и приступила к своим ежедневным обязанностям.
Глава вторая. Мой дядя, Петр Яковлевич Шангин, взял меня в свою семью 19 лет назад, когда без вести пропала его родная сестра, а моя мать, Инесса Шангина. О моих родителях Петр Яковлевич с женой, Марией Авдеевной, говорили шепотом, но из обрывков фраз я все же знала, что официально в браке они не состояли. Отец погиб в аварии, когда я только родилась. Его похоронили очень далеко отсюда, то ли в городе Великорусске, то ли в какой-то его окрестности, откуда он был родом. Мать, очень яркая, красивая и совсем еще молодая женщина, жила с тех пор одиноко, а через 3 года неожиданно исчезла. Меня нашли орущей и голодной в пустой квартире. Ни бабушек, ни дедушек в нашей семье не имелось, и дяди с тетей оформили надо мной опекунство. Так, в 3-летнем возрасте я переместилась из крошечной материнской квартирки в поселке Мирославенко в большую, роскошно обставленную квартиру дяди в центре Каленова.
Я росла в любви и ласке, постепенно взрослела, и только по ночам иногда ныло сердце от неизвестности, в которую в тот роковой день шагнула моя несчастная мать. У четы Шангиных имелась и родная дочь, Алина, но к тому времени, как я попала в эту семью, она уже была замужем и жила далеко. К родителям приезжала редко, с мужем и маленькой дочерью. Потом визиты Алины совсем прекратились, и только из обрывков тихих разговоров до меня долетали новости о ее бесчисленных замужествах и разводах. Даже на похороны дяди Пети Алина не смогла вырваться,
отдыхала за границей с очередным мужем и уже двумя детьми.